Наш эфир продолжает рубрика «Беседы в школе Трезвине». Сегодня вы услышите передачу, подготовленную корреспондентом Марией Заостравных. В передаче речь пойдет о запрете на продажу алкоголя.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Мария Заостравных, и сегодня мы с моими гостями будем говорить о сухом законе. Точнее, не совсем о сухом законе, а о запрете на продажу алкоголя крепче 15 градусов после 0 часов и до 8 часов утра. Этот запрет был введен с 1 августа прошлого года. И так он действует уже около года. Сегодня мы попытаемся разобраться в том, работает ли этот запрет и приносит ли он ожидаемые плоды. А разбираться в этой нелегкой проблеме мы будем с Кузнецовым Романом Николаевичем. Это консультант сети алкомаркетов. Здравствуйте, Роман Николаевич.
Здравствуйте.
И второй мой гость – это Окончин Александр Вадимович, директор по маркетингу и рекламе алкогольной продукции. Добрый день, Александр.
Здравствуйте.
Итак, начнем с того, что было нам обещано, что ночную торговлю, собственно, крепким алкоголем запретят с 1 августа. Проверять магазины, которые будут торговать крепким алкоголем в ночное время, после 1 августа будут милиционеры совместно с Министерством торговли. Ночные рейды будут совершаться по заявлениям и обращениям граждан, отметила на пресс-конференции исполняющая обязанности заместителя Центра по борьбе с преступлениями и правонарушениями на потребительском рынке. Но вот это из информационного сообщения, собственно, от того времени, от 2010 года. Итак, с 1 августа у нас торговля все-таки, мы видим по крупным точкам, что прекратилась. Но какие из этого результаты, что было причиной и что у нас в итоге получилось, сейчас мы немного об этом поговорим. И для начала я предлагаю все-таки разобраться в терминологии. Собственно, закон, сухой закон сам по себе, это вообще собирательный термин, включающий в себя полный или частичный запрет оборота этанолосодержащих веществ, но за исключением медицинских, научных и промышленных целей, а также веществ с незначительным содержанием этанола. А здесь мы имеем под собой запрет. Итак, Александр Вадимович, вот мне вам хочется задать этот вопрос. Что же это, запрет или закон?
Нет, смотрите, с точки зрения юридической, да, это закон. Потому что это имеет форму закона, и это подписано, во-первых, это федеральным законом является, да, и дополнительно есть закон Свердловской области, который немножечко расширяет, скажем так, рамки этого закона. Торговлю запретили не с 12, а с 11 часов в Свердловской области конкретно, да. А в ряде других областей, соответственно, местные власти тоже имеют возможность этот закон немножечко видоизменять на свое усмотрение.
То есть все-таки это закон?
Да, это закон, но сухим, опять-таки, его в том понимании, в котором люди обычно об этом думают, он не является. Это связано с тем, что это всего лишь временное ограничение и лишь только по некоторым категориям спиртосодержащей продукции. В целом, никто ограничивать продажу и тем более потребление алкоголя в стране и конкретно в нашей области не стал.
А вот скажите, вот такая вот формулировка там, кто-то говорит запрет, кто-то считает закон, она сама по себе может влиять на отношение к этому?
Ну, я думаю, что главное – это смысл, который несет этот запрет или закон, как это называть, большой разницы не имеет.
Ну и что же он в себе несет?
Суть очень проста. В конкретный период времени запрещено торговать спиртосодержащей продукцией крепче 15 градусов.
Ну и как, на ваше мнение, вот работает это или не работает? Потому что, смотрите, ни для кого ведь не секрет, что то, что меньше 15 градусов, это либо пиво, либо слабоалкогольные коктейли. Пиво – любимый напиток молодежи, собственно, как и слабоалкогольные коктейли, да? А водку и другие напитки, коньяк, что там, что-то еще, могут позволить себе далеко не все. Тогда, соответственно, зачем? Понятно ведь, что солидный человек ночью в магазины не пойдет, он все это купит.
Ну, вот смотрите, этот вопрос стоит раскладывать на две точки зрения. Есть с точки зрения это статистики взгляд на этот вопрос, да? В 2010 году снижение отмечено по водке и ликероводочным изделиям крепче 25 градусов на 5,5%. То есть реально на 5% стали меньше покупать этот товар. Это все-таки как-то, ну, я думаю, связано с данным законом, тем более если учесть, что в принципе, в целом, по объемам продаж небольшой рост в 2% по Свердловской области алкогольной продукции есть. Но, с другой стороны, что мы видим по факту, это, конечно, ситуация простая. Люди сидят, выпили, время 11 часов. Что делать? Бегут просто в киоски, покупают пиво, коктейли и так далее, потому что для русского человека важен, скорее, все-таки эффект, а не напиток или там какая-то другая сторона этого вопроса.
Роман, вот скажите, вы как консультант, как человек, который непосредственно работает с алкоголем, который непосредственно продает алкоголь, вы что можете сказать по этому поводу? Много ли людей приходят ночью? Или, допустим, уже как-то стараются днем закупиться, да?
Нет, все-таки приходят. И довольно-таки часто. Практически каждую смену как бы приходят и спрашивают. Даже уговаривают. Пытаются, как бы, не знаю, взятку дать, там, еще что-нибудь такое. Но у нас, как бы, с этим строго идет. То есть у нас через базу это даже не пробивается. Там, ну, конечно, в более простых магазинах это реально купить. Где это пробивается через простую кассу. И уже люди знакомые, их постоянно видят, они постоянно там покупают.
То есть все-таки возможность купить алкоголь после обозначенного времени есть?
Да, в определенных магазинах есть.
Ну, по факту мы анализируем все подобные ситуации для себя, чтобы понимать, как рынок вообще работает в связи с этим законом. Могу сказать, что там, где контроля мало, да, то есть мы в первую очередь имеем в виду область, мы имеем в виду какие-то торговые точки в пригороде города, там, по факту, бывают ситуации, когда, ну, самая простая ситуация – это записывают в тетрадочку, и на следующий день просто чек отобьют, и все.
А вот вы, хорошо, вот вы сказали, мало контроля. А как вообще осуществить контроль? Понятно, с крупными магазинами это ясно. Да, действительно, на кассу поставили ограничитель, и все. А вот что делать с киосками, с мелкими магазинами?
Ну, начнем с того, что эффективность закона в нашей стране очень сильно зависит от меры наказания. Я вот, если честно, не берусь сейчас говорить, как на данный момент это все дело обстоит, но в начале, когда этот закон принимался, речь шла о денежном штрафе, притом не таком уж и большом, и о возможности лишения лицензии торговой точки. Насколько я знаю, сейчас пытаются добиваться, и, возможно, уже добились, именно жесткой формы данного закона, да, то есть данной меры наказания, именно лишения лицензии. Потому что этот вопрос достаточно проблемный для владельцев магазинов, и если они будут реально понимать, что за один проступок они могут лишиться лицензии на торговлю алкоголем, я думаю, что это будет их серьезно отрезвлять. А во-вторых, конечно, все-таки я считаю, что наши власти, к сожалению, по факту контролем, это касается очень многих отраслей нашей жизни, не занимаются контролем вообще, либо им занимаются очень поверхностно и в своих интересах. По факту, реально, как бы, ситуация такова, что ходят по магазинам люди, которым не безразлично, да, то есть мать ребенка, там, бабушка, еще кто-то, люди, которым не безразлична данная ситуация, у кого, возможно, есть там сын пьяница, муж пьяница или, наоборот, там, жена может быть пьяница.
А ходят они с какой целью?
Нет, это повседневная покупка, например, да, вот человек зашел там, ну, в круглосуточный магазин 12 часов, он увидел, что такое происходит, да еще там, ребятам, ну, пусть даже там им есть 18, ну, 19, видно, что они подпиты и все, и продавец вот таким вот образом им реализует продукцию, они, конечно, не могут на это закрывать глаза.
То есть контроль осуществляется непосредственно с помощью граждан. Как на то и, собственно, уповали создатели закона.
Да, но это, понимаете, это в теории. На практике, к сожалению, это все заканчивается разговорами и так далее. То есть до каких-то административных дел это не доходит, потому что людям и неохота возиться, и некогда. И вы сами понимаете, наша юридическая система настолько сложная и неповоротливая, что людям зачастую, к сожалению, все-таки ограничиваются какими-то, там, не знаю, выговорами.
Да. Ну, то есть на практике присудить кому-то штраф или лишить кого-то лицензии практически нереально, несмотря на то, что это прописано в законе.
Есть общественные организации, которые целенаправленно ходят и закупают алкогольную продукцию подставными лицами, там, моложе 18 лет, да, и, соответственно, еще пытаются это теперь делать во время, когда это запрещено законом. Эти люди юридически подкованы, они это делают с соблюдением многих требований, да, чтобы была доказательная база, да, видеосъемка, аудиозаписи, свидетели и так далее. То есть очень много как бы юридических аспектов они соблюдают сразу при контрольной закупке. Но эти люди не способны ездить в каждую, не знаю, деревню, они не способны это делать систематически, постоянно. Эти рейды, ну, это смешно, то есть 5 магазинов на все там 1500 торговых точек там в области, в Екатеринбурге, это просто несерьезно.
Ну, это хотя бы что-то?
Нет, безусловно, общественный резонанс и какой-то эффект это имеет. Но реально контролировать всю розницу таким образом невозможно. Более того, я считаю, что такие вопросы, возможно, даже самой же рознице интересно было бы каким-то образом контролировать, не знаю, конкурентов. В Европе вообще, в принципе, производители алкоголя, вот в частности, например, вина во Франции, очень тщательно следят за тем, как их соседи по виноградникам, например, да, как они ухаживают за виноградом, потому что он впоследствии становится основой для вина или там для коньяка или других каких-то алкогольных продуктов на основе вина. И они смотрят, какие удобрения, как ухаживают, да, за виноградом, потому что это просто портит репутацию всей отрасли, да, и люди реально серьезно стараются как-то следить за своими коллегами. Естественно, если какой-то, ну, назовем так, донос есть, то происходит проверка, и по результатам могут просто лишить даже каких-то там лицензий и так далее.
А у нас в России такой системы нет.
Ну, у нас, в принципе, общественный контроль – это палка о двух концах, потому что, с одной стороны, да, там люди ходят, но на них смотрят как на ненормальных людей, потому что всем, по большому счету, безразлично. Большинство хочет купить алкоголь, его выпить и не думать обо всем остальном. То есть им не важно, кто и как его потребляет. Они думают о себе, и это проблема нашего общества.
Ну вот, коли уж мы заговорили все-таки об обществе и конкретно о людях, а Роман, у меня к вам вот такой вот вопрос. Скажите, а вы слышали, что говорят сами покупатели о запрете? Вот каково их мнение?
Ну, резко отрицательно, как бы. Нет людей, которые там хорошо сделали. В основном приходят именно те, вот как бы высказываются, кому надо. Они, конечно, не согласны с этим. И большинство это приходит за водкой. Редко кто приходит там за серьезным, там за виски дорогим. Были случаи, но это очень редко. В основном приходит за водкой, причем за самой дешевой. И ему как бы вот на закон, на любой, просто как бы наплевать.
То есть главное для человека, и вот я хочу выпить сейчас, да. И мне абсолютно наплевать. А то, что придумали там кто-то, да, меня это абсолютно не касается.
Совершенно верно.
Ну, тогда, собственно, логичный вопрос, а зачем вообще придумывали? Вот в частности, господин Ковпак, который выступал инициатором этого закона. Может быть, попробует кто-нибудь из наших сегодняшних гостей порассуждать на тему, а зачем тогда?
Ну, вообще, вопрос этот очень больной и начался еще в 2008 году. И, в принципе, в предыдущие периоды истории России и Советского Союза это тоже было. Сухие законы и различные ограничения – это не новость для нашей страны. Многие помнят, как люди, там, не знаю, хлеб гуталином намазывали и прочее. Тройной одеколон пили.
Ну, тройной одеколон – это классика.
Знаете, у нас в компании есть человек, который знает 100 способов заменителей алкоголя, которые применялись в Советском Союзе во время сухих законов. Я когда услышал даже треть всего этого, мне стало страшно. Когда ты слышишь подобные вещи, хочется резко-резко взять там, не знаю, ящик водки и пойти на улицу быстрее людям раздать, пусть пьют хотя бы это, а не то, что реально, ну, хлеб гуталином намазывать, это с ума сойти. Вот. А что касается вообще закона, зачем его делали, зачем придумывали, официальная версия очень простая, да, то есть люди спиваются. Ну, в какой-то мере это даже факт, да, антисоциальные элементы, они пили, пьют, и, я думаю, будут пить, неважно, что там и как мы будем запрещать. Второй аргумент, который власти выдвигают в защиту данного запрета, закона, это количество смертей и убийств, именно вот убийств на фоне алкогольного опьянения. Есть статистика, честно говоря, я вот тоже боюсь оперировать именно цифрами по линию силовых структур, но достаточно высокий параметр вот этот вот убийств, которые были совершены именно в алкогольном опьянении. Люди потом хватаются за голову, плачут, ну, жизни порушены и так далее. Это все наиболее касается, опять-таки, антисоциальных элементов. Люди, которые, как правило, вообще не работают, либо если работают, то за смешные деньги, и у них единственное развлечение – это купить бутылку водки по минимальной цене и выпить ее с друзьями.
В идеале убрали водку. А что осталось?
Остались заменители, плюс осталась альтернатива купить ее в разрешенный период времени. К тому же хочу заметить такой факт, многие, ну те же бомжи, да, вот они же пьют ведь не ночью, простите меня, они пьют круглосуточно. Ну. Вот, поэтому пьют они днем, пожалуйста, они будут напиваться теперь не ночью, когда все люди спят и их особо-то не видно, да, они будут пить днем. Они и так это, в общем-то, раньше часто делали, сейчас будут постоянно так делать.
Ну, то есть, получается, что хотели как лучше, да, а получилось как всегда. То есть, вроде как хотели сделать хорошо, чтобы люди меньше пили, да, чтобы количество преступлений, возможно, снизилось, количество поломанных жизней, а получилось, что наоборот.
Ну, не то чтобы наоборот, я все-таки считаю, что определенный позитивный момент есть.
Это
ну,
какой?
Вот мой коллега говорит, да, люди приходят, аж там ругаются, просят, но получается ведь так, что он не купит бутылку водки, правильно?
Ну, получается,
правильно.
Что да.
Да, и, ну, в худшем случае он пойдет и выпьет, там, не знаю, пиво, там, слабоалкогольный коктейль. К сожалению, мне его жалко на утро. Вот, но я думаю, что последствия, как хотя бы вероятность их, что они будут более позитивны, она есть.
Ну, можно ведь и купить вместо одной бутылки водки, там, скажем, 5 литров пива, и эффект будет тот же.
Ну, отдельно про пиво, я, это очень моя больная тема. Проблема в том, что, в принципе, вот вам такую цифру приведу. За последние 10 лет производство пива в Российской Федерации выросло в 5 раз. А вообще, если говорить о правительственной политике в плане алкоголя в долгосрочной перспективе, правительство очень-очень целенаправленно, просто всеми способами душило винное производство в стране, то, что Европой давно уже принято как наименьшим из зол, скажем так. Вино является реально самым позитивным, если так можно сказать, да, напитком среди всего алкоголя. Пиво содержит в себе достаточно высокую долю сивушных масел. И вообще, в принципе, в пиве содержится достаточно много весьма вредных веществ, и оно вызывает пивной алкоголизм, более иногда сильный, чем алкогольный в принципе. И вот вся вот эта вот пивная отрасль, благодаря пивным лобби в 2000-х годах, да, они развились, ну, просто до очень крупных масштабов. В Европе потребление пива составляет порядка в абсолютном алкоголе 44% от общей доли напитков потребляемых. И в Европе признают, что это большая проблема, потому что пиво и слабоалкогольку пьют именно молодые. В Германии, например, вообще огромные проблемы с этим связаны, потому что как минимум раз в месяц лица 15-16 лет употребляют подобного рода напитки. А в России, в общем-то, сделали все то же самое, только вот по 2010 году моя скромная статистика показывает, что не менее 48% в пересчете на абсолютный алкоголь потребляют жители Свердловской области. Uh-huh. А если учесть, что это я считал с учетом того, что пиво 4% содержания спирта, да, имеет, а мы знаем, что есть там крепкие напитки, которые 9% uh-huh. себе содержат, то реально эта цифра далеко за 50. Uh-huh. Вот. И поэтому реально пьют и напиваются пивом. И это проблема, потому что напиток этот в России производится с весьма сомнительным качеством. Давно известно, что в той же Чехии, например, пиво просто не в сравнении с нашим. Да? Люди не могут наше после чешского пива пить. Поэтому это большая проблема.
Ну вот сейчас хочется немного поговорить с Романом все-таки вот о качестве продукции, о качестве тех алкогольных напитков, которые стоят у нас на прилавках. То есть вот... Если я подхожу к прилавку и вижу, что на этикетке, допустим, вина написано «Вино привезено из Италии», так ли это? То есть это действительно настоящее итальянское вино?
Да, это так. Но просто итальянские вина, они могут быть разные. Тут простые и более дорогие. Реально за высокую сумму.
Но
они реально
скольки?
Качественные.
Ну, от скольки? Ну, допустим, вот и там, если я вижу, вот если честно, знаете, вот когда я вижу итальянское или французское вино по цене 300 рублей, меня это очень сильно как-то напрягает, потому что, да, есть более дорогой сегмент, понятно, но вот как-то, знаете, вот 300 рублей за французское вино.
А Франция, она стоит 50-60 рублей.
Да, это факт. Вот я в 2010 году в осенью был в Испании. Самое дешевое вино, которое я видел в супермаркете, той же фирмы, которая есть в Екатеринбурге. Вино весьма хорошего качества, более того, даже категории АОК.
Это вино для неспециалистов.
Да, то есть, пожалуйста, это контролируемое вино по происхождению и по качеству. То есть, угу, это очень серьезно во Франции, на самом деле, угу, и в Испании, и в Италии, во всей винной Европе, так скажем. Вот это вино стоит порядка 90 евроцентов.
Угу. То есть, получается, что все-таки на наших екатеринбургских российских рынках можно найти какую-то качественную, хорошую продукцию. Ну, вот примерно вот по стоимости, сколько должно стоить вино, чтобы оно, ну, чтобы покупатель был реально уверен, что это хорошее вино, не какая-то подделка.
Чилийское вино можно взять за 300 рублей хорошее. Во Франции 500-600 рублей тоже простое.
А как они проходят вообще вот здесь, в России или где-то там, допустим, на... Они же все равно где-то проходят какой-то контроль. Как этот контроль, как и кем осуществляется этот контроль?
Контроль осуществляется именно у производителей. То есть там контролируется полностью весь процесс производства. Даже вот начиная от высадки винограда, процесс ухаживания за ним, производство, технология полностью. Причем это каждый год дегустируют это вино. То есть вино, оно должно быть там лет 50 в определенном производстве, одно и то же, чтобы получить довольно-таки высокую там степень, ну, оценку. Поэтому вино,
а здесь,
они,
в России?
У нас такого не поставлено. У нас виноделия нет. Хотя сейчас вот зарождается в Краснодарском крае, есть хорошее вино.
Нет, если вопрос идет об импорте, да, то контроль на таможне осуществляется исключительно выборочно, притом выборка весьма сомнительная, если честно, потому что, например, к молдавским винам очень пристально пытаются подходить, хотя реально, по факту, качество их далеко не такое плохое, как их пытаются выставлять наши власти. Но это вопрос политики, на самом деле. Вот. Реально, как бы, производят проверку на таможне Роспотребнадзор, берут выборочные партии, но, к сожалению, это доля этих партий, как бы, очень маленькая, то есть проверяют очень мало.
Я это, собственно, вот к чему веду. Раз, хорошо, мы выяснили, что на российских рынках можно найти хороший алкоголь, качественный, хорошо. Этот алкоголь проходит некую проверку, да, некую комиссию на границах, на всевозможных. Плюсом, я думаю, что и владельцами крупных сетей они тоже каким-то образом проверяются на качество. Тогда откуда, простите, в магазинах берутся водка по 100 рублей, вино в коробочках, которые картонные. Насколько я знаю, это как бы, ну, неприемлемо. Откуда вот весь этот суррогат, вся вот эта паленка?
Ну, вот я хотел бы сразу оговориться, потому что вы говорите очень серьезные вещи. Дело в том, что начнем с водки, да? Вы говорите, водка за 100 рублей, откуда она берется? Для работников отрасли алкогольной далеко не секрет, что реально минимальный порог на водку в размере 90 рублей в рознице, это вполне близко к правде, да, то есть ниже это уже действительно возникает вопрос, как ее, каким образом ее произвели, точнее вопрос оплаты акциза, как правило, то есть если водка стоит дешевле, значит, ну вот сейчас за этим серьезно следят, да, там два года назад водка по 50 рублей, это было не на вод для покупателей, везде она стояла, люди ее брали просто ящиками. Здесь вопрос-то в том, что это был банальный уход от оплаты акциза. При этом паленой водки, я считаю, что меньше-то, ну, стало, но не настолько. Дело в том, что водку, которую производят небезызвестные республики, небезызвестным способом, по 100 рублей все равно можно сейчас найти и купить, и также отравиться. Вопрос в производстве и в контроле производства. Почему мы говорим, что вино, привезенное из Европы, например, оно по определению определенным уровнем качества обладает? Да просто потому, что там контроль поставлен на высокий уровень. Там для себя не считают нормальным продавать у себя в стране и на экспорт, ну, продукцию непотребного качества. Что касается вин в пакетах, как вы говорите, они есть и в Европе, и они вполне удачно там продаются. Упаковка не определяет качество напитка. В подобном там тетрапаке, бэг-ин-боксе и так далее может быть вполне достойное вино. Вопрос только в том, какое вино там внутри, а вот это большая проблема. Дело в том, что в России производят вино из виноматериалов, а не из вина, да, то есть привозят из многих стран, ЮАР, там, Чили, из Франции, Испании, виноматериал. То есть это, ну, не будем вдаваться там, в тонкости производства, винное сусло, то есть то, что было отжато от винограда, при том, как правило, не первый отжим, а там еще что-то такое, или не очень хороший виноград, да, там везде есть брак.
А вот. Почему?
Это дешево, это очень дешево.
То есть здесь причина одна, да? Дешево.
Понимаете, винное сусло, оно, в принципе, по определению тоже не может быть плохим. То есть оно более-менее, как правило, достойного качества. И из него вино получается неплохим. Я не скажу, что отличным, но неплохим. С точки зрения потребительских свойств, оно иногда даже превосходит обычные вина, произведенные традиционным способом. Проблема только в том, что в России для того, чтобы удешевить продукт, используют порошковые различные добавки. И вот это огромная проблема, потому что контролировать добавление этих порошковых добавок в России никто толком не умеет. И скрыть факт добавления подобного, ну, очень сложно. Ну, точнее, не сложно, да, то есть обманывают потребителей, вот и все.
А, ну что ж, давайте сейчас немного все-таки вернемся к нашей сегодняшней непосредственной теме. Мы поняли, откуда у нас суррогат. Откуда берутся все эти подделки? Мы выяснили, что эти подделки будут, даже несмотря на такой запрет, да? Вот, Роман, скажите, вот на продаже алкогольной продукции повлиял вообще или нет этот запрет? Вот как вы лично видите? Меньше стало продаваться, больше?
Да, после 12 у нас продается, как бы, в основном пиво. Крепко это очень редко приходит. Ну, раза два за вечер могут прийти. После 12, и все. А в основном берут пиво.
Ну, то есть, тот, кто захочет, тот найдет выходы.
Да,
найдет. И получается, что такого рода запреты, они не очень эффективны. Соответственно, с этим у меня такой вопрос. Если не запрет, то что? Может быть, вот как Горбачев, как Николай II, сухой закон устроить? Может быть, это поможет? Раз такие вот полумеры не помогают.
Ну, я думаю, что опыт всех сухих законов не только в России, но и в Соединенных Штатах, и частично в Европе, он уже давно показал, что это не выход уж точно. Нельзя запрещать алкоголь, потому что это ведет, ну, к гигантским просто социальным потрясениям.
Тогда что?
Но, с другой стороны, решение, безусловно, есть. Начнем с того, что, вот, например, сейчас, да, идет рассмотрение в Думе закона о приравнении пива к алкогольной продукции. Я считаю, что это очень правильно, потому что реально сейчас лазейка в законе такова. Пиво, с одной стороны, вроде как бы и алкогольный напиток. Если бутылки пива для непьющего человека достаточно, чтобы быть уже, ну, в достаточно пьяном состоянии, как минимум неспособным управлять, например, автомобилем, а это пиво продается везде, то это большие, как бы, сомнения вызывает вообще в целесообразности наших законов, которые сейчас регулируют эту отрасль. Я помню времена, когда в институте это пиво, да я думаю, сейчас, в общем-то, это то же самое, да, в кафе можно было прямо внутри вуза купить там пиво, 2-3 ящик, без разницы, и напиться по полной программе. Понимаете, закон, он регулирует именно продажу алкогольной продукции. В заведениях учебных и там в 100 метрах от их входа нельзя этим торговать. Но пиво-то не является де юре алкоголем, поэтому по факту это было. Сейчас, честно говоря, не могу сказать, но не удивлюсь, если тоже есть. Поэтому пиво, безусловно, то есть де юре можно вообще в детском садике пиво продавать, понимаете? Поэтому нужно, естественно, все-таки привести законы к разумному смыслу, да, нужно ограничить продажу пива. В связи с этим, согласно нашему законодательству, большинство вот этих вот киосков, которые есть там рядом с домом, на остановках, пивом торговать не смогут, потому что для продажи алкоголя у нас есть определенные четкие требования. Ну, например, там определенная площадь магазина, его расположение, там наличие лицензии и так далее. Я считаю, что ограничив таким образом продажу вот пива и слабоалкогольной, естественно, продукции, мы добьемся все-таки того, что люди ночью, ну, будут как минимум испытывать проблемы при покупке алкоголя вообще любого. да, для того, чтобы, простите меня, пойти догнаться, человеку уже придется идти в крупный магазин. Пьяному, конечно, море по колено, но он как минимум может быть, не знаю, протрезвеет за это время или еще что-то с ним произойдет. Но он додумается до того, что... Или хотя бы, я надеюсь, поленится. Да, лень, она все-таки в нашей стране имеет огромную силу. Угу. Поэтому я, вот лично я возлагаю достаточно большие... надежды на и этот закон, да?
Ну вот, как подтверждение вашим словам, вот последняя новость от ИТАРТАС. Вот буквально в Москве 22 февраля Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, признающий пиво алкогольной продукцией, и вводит по всей стране запрет на ночную продажу алкоголя. Как сообщает ИТАРТАС, в законопроекте закрепляется понятие пива как алкогольной продукции. До сих пор оно таковым не считалось. Произведенный из солода, хмеля и дрожжей, с содержанием этилового спирта от 0,5% объема готовой продукции. Кроме того, к алкогольной продукции будут относиться напитки, изготовляемые на основе пива, извините, с содержанием этилового спирта до 7%. Вот, все это делается в целях снижения потребления алкоголя и профилактики алкоголизма. Вот, запрещается продажа алкогольной продукции с 23.00 и до 8.00 по местному времени. Запрещается продажа алкогольной продукции в ларьках, киосках, палатках и в других местах, не приспособленных для продажи таковой продукции. Также законопроект запрещает розничную продажу алкогольной продукции пива крепостью более 5% в местах массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности, в том числе на вокзалах и в аэропортах. Проектом закона ужесточаются требования к розничной продаже алкогольной продукции, в том числе и слабоалкогольной. Она запрещается на всех видах общественного транспорта, городского, пригородного, а также на территориях, прилегающих к детским образовательным и медицинским организациям, организациям культуры и объектам спорта, ну, за исключением, конечно, пунктов общественного питания. Организациям и индивидуальным предпринимателям, не имеющим стационарных складских и торговых помещений и контрольно-кассовую технику, будет запрещена розничная продажа пива и изготовляемых на его основе напитках крепостью свыше 5%. Ну и вот, естественно, да, что это все делается для профилактики алкоголизма среди молодежи. Также вот этим законом предлагается ввести обязательную маркировку слабоалкогольной продукции с содержанием спирта выше 7% и ограничить объемы потребительской тары. По мнению разработчиков законопроекта, это будет способствовать снижению разовой дозы ее потребления, увеличит себестоимость в расчете на единицу такой продукции и станет дополнительным ограничением для покупателя. Ну, также закон нам обещает серьезные изменения в сфере производства этилового спирта и алкогольной продукции. Согласно проекту закона, производственные мощности предприятий будет определять правительство. Этот закон уже был принят. Как ваше мнение, будет ли он работать?
Я как бы поправочку сделаю небольшую. Он не совсем принят. Он принят в первом чтении в Госдумой, но там вносятся поправки, это раз. Угу. Во-вторых, он не рассмотрен Советом Федерации и не подписан президентом.
Ну, то есть еще неизвестно.
То есть процесс еще, к сожалению, пока что в работе, и пивное лобби в этом плане работает очень активно, они пытаются его смягчить. Но факт, да, я считаю, что это замечательно, и об этом, в общем-то, я и говорил, что этот закон пытаются запустить.
Ну вот смотрите, здесь вот, вот лично я при его быстром таком прочтении нашла такую, знаете, небольшую лазеечку. Вот есть такое, тут, по крайней мере, вот по сообщению информационного агентства, здесь есть такое предложение, что проектом закона ужесточаются требования к розничной продаже алкогольной продукции. Она запрещается на всех видах общественного, городского и пригородного транспорта, а также на территориях, прилегающих к детским образовательным и медицинским организациям, организациям культуры, за исключением пунктов общественного питания. Вот здесь вот, на мой взгляд, можно найти такую небольшую лазеечку, пункты общественного питания, то есть что под этим подразумевается?
Ну, с юридической точки зрения речь идет о том, что торговая точка, ну или какой-то объект обладает лицензией на продажу алкоголя именно в розлив, то есть имеет право разливать по таре. Ну, то есть обычно это имеет как раз-таки пункты общественного питания, кафе, бары. Вообще, юридической точки зрения, опять-таки, полного запрета на алкоголь ночью тоже нет. Законом разрешено продавать крепкие спиртные напитки, но вот именно в таких торговых точках, то есть в кафе, в барах, да, там, где есть такая лицензия. Вот. Дело просто в чем? Сделали это наверняка по образу и подобию европейских законов. Но проблема в том, что в Европе наценка на алкоголь в барах, в кафе, она не такая дикая, как у нас. Давайте посмотрим. Вот в Свердловской области, ну, средняя наценка на алкоголь в подобных заведениях, там, в кафе, например, но она начинается, ну, как минимум от 150%. Реально она составляет, ну, 250-350%. То есть мы платим за тот же товар, который можем купить в магазине, там, 350 рублей, когда в магазине он может стоить 100.
Да, но это тоже своего рода ограничение.
Да, но это уже, я считаю, не совсем правильно, да, то есть это несправедливо. То есть я зачем я должен платить за тот же продукт в 3,5 раза дороже? В Европе наценка в баре идет порядка 10, ну, максимум 20% обычно. Понимаете, то есть, ну, не за 100, но за 120 рублей я купил продукт, да, какой-то универсальный товар. Это я считаю еще более-менее справедливым. Почему там это делается? Потому что, понимаете, в заведении все равно есть охрана, да, есть другие люди, есть как минимум социальный контроль со стороны общества, граждан, правильно?
Угу.
И поэтому там как бы какие-то сверх, не знаю, естественные вот эти вот проявления агрессии и прочее, оно там хоть как-то контролируется. Там могут помочь тебе вызвать такси, не знаю, там проводить тебя, еще что-то как-то там, ну, на худой конец милицию вызвать, правильно? А если человек втихушку купил бутылку и напился, и пошел там, не знаю, что-то делать, это уже другой вопрос. В Европе это работает, потому что там вышел, там, в принципе, потребление алкоголя, оно в массе своей происходит именно в таких заведениях. А у нас потребляют где угодно, но только не в них обычно.
Соответственно, как бы да, соответственно, у нас-то этот закон, даже вот этот закон, который уже более, на мой взгляд, вот лично на мой взгляд, который уже более адаптирован, более социален, да, и в нем уже есть лазейки, да, какие-то можно найти. Сколько эффективно он будет работать у нас. И опять же, вот что касается лазеек, вторая, на мой взгляд, лазейка, у нас есть пиво и напитки по крепости меньше, нежели 5%. Например, у нас все пиво практически 4,8%. То же самое со слабоалкогольными напитками. Что с этим делать?
Это деятельность пивного лобби, я больше ничего не могу на эту тему сказать. То есть разумно, естественно, запрещать все.
Но у нас в России почему-то это невозможно. Возможно ли предусмотреть в законе все какие-то там последствия, все вот, все можно или нет?
Понимаете, в жизни нету плохого и хорошего. Нету черного и белого. И поэтому, с одной стороны, многие признают, алкоголь – это зло. Но с другой стороны, многие все равно соглашаются с тем, что без этого зла очень сложно. Да? Жизнь вообще, в принципе, достаточно сложная. Иногда нужны людям какие-то, не знаю, расслабляющие, не знаю, мотивирующие, еще что-то такое там средства. Не скажу, что это хорошо, не скажу, что это плохо, но это есть. Вдаваться в крайности, то есть тот же сухой закон полный, или наоборот, полное попустительство, это не есть хорошо. Есть проблема, да, то есть в том, что ночью происходит очень много убийств на фоне пьяных людей, да, на фоне алкогольного опьянения. Хорошо, что с этим борются. С другой стороны, ограничивают права наших граждан. Люди не могут пойти спокойно купить себе бутылку вина, допустим, да, там, крепкого. Это тоже плохо. Но многие понимают, ну, не многие, но большинство здравомыслящих людей все-таки так или иначе отдает себе отчет, что это и плохо, и хорошо. Ну, я могу только вот еще немножечко рассказать о циферках, да. Вот хотелось бы вернуться снова в 2008 год и вспомнить ту истерию, которую поднимали наши чиновники в сфере вот контроля над оборотом алкогольной продукции. Если вспомнить, в 2008 году бахнул кризис, да, и многим понятно, что государству нужны деньги. Во многих странах поднимают акцизы на алкоголь, на нефть, ну, на бензин, на табак. То, что люди потребляют, потребляли и будут потреблять постоянно. В России, в общем, далеко от них не ушла, да, но поскольку нужно это чем-то прикрыть, прикрыли это, как обычно, супер-пупер идеи про то, что нужно людей спасти от алкогольного зла, от зеленого змея. Все это дело сопровождалось огромными фальсификациями в плане статистики. Поскольку я работаю со статистикой, мне реально очень обидно, что людей, ну, просто дурят. Я скажу честно, просто дурят, да. Я неоднократно видел цифры, там высказывали о том, что люди потребляют у нас в стране 18 литров в абсолютном алкоголе в пересчете на человека 20.
А на самом деле?
На самом деле цифры разнятся, потому что есть разные источники, разные методики.
Как осредненные это... что-нибудь.
Ну вот смотрите, по, согласно докладу Министерства торговли, прошедшего буквально вот несколько дней назад, в Свердловской области потребление в абсолютном алкоголе составляет 7,5 литров на человека. В прошлом году, по их данным, было 7,6 литра. А господин Онищенко в закрытых отчетах, например, фигурирует у него циферка 10 литров, да, что больше уже ближе к правде. С учетом так называемого серого алкоголя, да, то есть который торгуется не совсем честно, точнее торговался в те времена, ну, я даже могу предположить, что там 13 литров было бы. Но давайте посмотрим. В Европейском Союзе в среднем потребление в 70-е, например, годы было 15 литров абсолютного алкоголя на человека. И ведь люди там не переубивали друг друга и так далее, да? Сейчас, в 2009 году, например, эта цифра у них снизилась до 11 литров.
То есть, вот смотрите, вот у нас по России есть цифра 18 и есть цифра 10. Какая из них реальная?
Реальная 10. Просто понимаете, есть стереотип о том, что русский мужик, он, то он там может выпить, не знаю, 3 бутылки литра, там, 3 литра водки. Реально, реально мы пьем абсолютно столько же, ну, в относительно, сколько в той же благополучной Европе. И более того, хочу заметить, что были многочисленные исследования, например, да, на влияние алкоголя на различные социально-демографические показатели. Вот просто назову, самая высокая рождаемость у самой пьющей страны в мире, это Республика Уганда. Или, например, смертность в Алжире, где вообще почти не пьют коренное население, она на том же уровне, примерно, как и у пьющих стран. Невозможно вот напрямую сказать, что все беды только от алкоголя. Это не так.
Ну что ж, я благодарю наших сегодняшних участников. Я напоминаю, что у меня в гостях были Кузнецов Роман Николаевич и Кончин Александр Вадимович. Я благодарю их за участие в нашей радиопередаче. И всего доброго, услышимся на волнах радиостанции «Воскресенье».
Вы слушали наши беседы в школе «Трезвение». Передача подготовлена корреспондентом Марией Заостравных.